Мы в Пуриме, в Хануку, говорим добавление в тфиле Аль-Анисим. Благодарность за чудеса. Ну, в Хануку, я понимаю, там были чудеса, которые... Что такое чудеса вообще, да? Анисим. Это когда Всевышний отменяет законы физики, законы природы, и что-то получается так, как в принципе не должно получиться. Например, в Хануку 13 человек воевали против огромной армии греков-селевкидов, и они победили их. В природе такого не бывает. Или когда зашли в храм, зажгли свечки, масла было всего на один день достаточно, и они горели 8 дней. Это нес, это чудо, которое, в принципе, не должно было случиться по всем законам физики, природы. Вопрос, какие чудеса были в Пуриме? Видели чудеса где-то в Магилат Эстер, что что-то пошло не по природе? Такого нету. А мы все, тем не менее, мы говорим Аль-Анисим. В чем же тут проблема? А, я как-то слышал анекдот такой, пуримский анекдот. Какое самое большое чудо? Вообще, какое чудо в Магилат Эстер есть? Против природы. Говорят, что Ахашверош сделал пир. Он был перс. Тем не менее, сделал пир. В Израиле, кто не знает, персы – это как вот шотландцы, примерно, в Англии, что лишнюю копейку никогда не выложат. Чтобы экономят, всегда пытаются где-то заработать лишнюю копейку. А вот он был парси, и он сделал пир. Ну, это просто анекдот, потому что он не был парси. Вот. Других чудес там нету. И тем не менее мы говорим Аль-Анисим. Спасибо за чудеса. А дело в том, что Ханука и Пурим различаются одной небольшой деталью. Ханука была во времена существования храма. То есть тогда, когда Шхина была в Ам-Исраэль, и Анага, как сказать, влияние присутствия Всевышнего напрямую руководило еврейским народом. Как, например, когда выходили из Египта, там куча чудес всяких было, эти 10 казней, переход через море и так далее и тому подобное. И это называется гилуй паним, открытие лица. Когда Всевышний управляет миром открыто. Сегодня у нас, к сожалению, нету открытия лица, у нас эстер паним называется, это сокрытие лица. То есть Всевышний управляет миром как бы с помощью законов природы, не нарушая их вообще никогда. Но тем не менее, когда мы посмотрим, что происходит ахре аклаим, то что называется, за сценой, после уже всего, как все произошло, мы видим цепочку событий, которая сложилась именно так, чтобы привести к конечному результату. Это менее впечатляет, может быть, чем открытые чудеса, но тем не менее, это, на мой взгляд, это намного интереснее следить, как Всевышний управляет, какие события различные происходят, для того, чтобы в конце концов привести к какой-то цепочке. У нас... Пока мы внутри этих событий, у нас куча вопросов. Очень много вопросов. Почему так, почему не по-другому, почему так все плохо и так далее и тому подобное. Когда мы приходим к конечному результату, тогда все вопросы уже отпадают. Мегилат Эстер можно перевести не только как книга Эстер, да? Свиток Эстер. Можно перевести как открытие сокрытого. Мегила или Галот – это открыть, Эстер – это сокрытие. Она показывает, каким образом Всевышний, тогда это был промежуток всего лишь 70 лет сокрытия лица, потом опять было открытие, и сейчас у нас уже больше 2000 лет, мы опять живем при сокрытии лица. Мегилат Эстер нам показывает, как нужно воспринимать это все, когда мы не видим ясного присутствия Всевышнего, явного. Все вроде бы развивается своим чередом, абсолютно случайно, как бы. И вот здесь мы можем на примере Мегилат Эстер увидеть, каким образом все шло к одной цели. На самом деле, мы думаем, что Мегилат Эстер это какая-то история такая, похожая на какие-то восточные сказки, да, там одно, другое, третье, вот, все, спаслись. События Мегилат Эстер происходили на протяжении 12 лет. Начались они в 3-м году царствования Ахашвероша и закончились в 15-м году. Давайте посмотрим несколько примеров, сколько успеем, да? Каким образом каждое мельчайшее событие, казалось бы, естественное, да, привело в конце концов к тому, что еврейский народ был спасен. Это, кстати, вот наши, сейчас мы живем в такое трудное время, да, очень для еврейского народа. Мы не видим ничего как бы неестественного, никакого света в конце туннеля. Уже много месяцев там пытаются этот Хамас зачистить. Уже север все сказали. Сейчас опять возвращаются на север, они опять в той больнице сидят. Все возвращается. А почему так? А как? А что же там делать? Каждое событие, оно ведет к конечной цели. И как бы каждый человек делает то, что он выбирает делать. Но всегда, в общем, потом в конце концов вкладывается пазль так, что уже все вопросы отпадают. Я маленький сипур расскажу, маленькую историю. Когда видим, как люди, оказавшиеся в какой-то тяжелой ситуации, думают, что это уже все, это конец. И в конце концов, они, как, после того, как все происходит, они понимают. В лагерь Аушвиц-Биркенау, Освенцим, он был построен таким образом, что там было три слоя охраны. Был внутренний забор с вышками, с автоматчиками. Потом свободная полоса, без ничего, просто пустая, негде спрятаться. То есть, если кто-то проходит каким-то образом через этот забор, незаметно от автоматчиков, его сразу видно на той стороне. И потом еще одна ограда, уже без автоматчиков, но забор с электричеством. Двое заключенных из Венгрии, одного фамилия была, я не помню их имена, я помню их фамилии, одного звали Верба, а второго Векслер. В один прекрасный момент они решили сбежать. Они были не совсем обычные заключенные, они оба знали языки, и поэтому их взяли не на работу в каменоломнях там или где они там были, их взяли в офис вести бумаги там, все дела. И по сравнению с остальными заключенными у них были преференции, у них были какие-то послабления, да. То есть одно из послаблений было, что они могли свободно перемещаться по всему лагерю, их кормили лучше. Но во всем остальном они были как остальные заключенные. Они ходили в той же одежде, они ели ту же еду, если можно было назвать едой. В общем, они собрали Верба, он работал в конторе. Немцы очень любили учет, там все. Он собрал копии документов всех. Все, что там было, фамилии заключенных, там как их уничтожали, там все. Когда привозили там этот баллон с газом, когда закрывали это все, там все было учтено. Он собрал эти копии документов, и они решили сбежать. Каким образом можно сбежать с такого лагеря? три кольца охраны. План был такой. Они выходят... расписание, распорядок был такой, что заключенные живут внутри, а бараки находятся внутри внутреннего кольца. Утром всех поднимают, пересчитывают, строят, пересчитывают, отключают внутреннее кольцо, и они выходят на эту как бы нейтральную полосу, да, и там начали строить второй лагерь. И они там занимались постройкой этого лагеря, из бревен строили бараки. До того, как они вышли, до того, как отключить внутренний контур, внешний контур, забор, включалось электричество, и тогда отключали уже внутренний. Когда вечером, перед тем, как их собрать обратно, они их загоняли внутрь, во внутреннее кольцо, пересчитывали опять, и тогда отключали внешнее кольцо и отключали внутреннее. У них возник такой план. Утром, когда все выходят на работу, отключается внутреннее кольцо, они выходят в эту нейтральную полосу, там каким-то образом они попробуют спрятаться, и когда все обратно вернутся и отключат внутреннее кольцо, когда включат внутреннее, отключат внешнее, тогда они выйдут наружу. Проблема была в том, что перед тем, как отключить внешнее кольцо, внутри вечером, каждый вечер их всех считали. И если кого-то не досчитывались, то план действий был такой. Сначала перерывали весь лагерь с собаками, с автоматчиками. Они все искали во всем лагере. Все это время внешнее кольцо не отключалось. Через три дня, трое суток, когда внешнее кольцо... А когда уже было понятно, что за трое суток, если их не нашли, значит, их уже тут нету, значит, они уже снаружи. Тогда опять включали внешнее кольцо, а поиски переносились наружу. Начинали искать по окрестным деревням там и так далее. Там поляки тоже им помогали, значит, искать их. И план был такой, каким-то образом пересидеть эти три дня в этой... между этими заборами. И когда поиски перенесут наружу, включат опять внутреннее кольцо, отключат внешнее на ночь, тогда они могут уже выйти. Каким образом, значит, это сделать? Они там я не буду, я чуть-чуть покороче. У них был такой план, значит, очень-очень продуманный. Они у какого-то русского военнопленного они купили махорку. За сигареты выменили ее. Значит, эта махорка, она отбивает нюх у собак. Если там посыпать вокруг, собаки не ловят запах. Они подкупили каких-то румынских рабочих, или там кто-то там, ну, они тоже были заключенные, не знаю, которые работали там на внешнем контуре, чтобы там были сложены бревна, из которых строили бараки, чтобы под одной из кучи бревен, это не куча была, это не РСЕ, штабеля, они это все аккуратненько, у них сложно было, чтобы под одной из под ними штабелей бревен, чтобы они вырыли им яму небольшую, чтобы там они могли спрятаться. И потом, значит, закрыли ее опять бревнами, они там уже, значит, справятся. Вначале все пошло как по маслу. Днем, когда внутренний контур отключен, они вышли на эту площадь, где там все работали, значит, подошли к этому штабелю бревен, подвинули немножко, так были они сложены, что они чуть-чуть подвинули, протиснулись туда в щель. С собой они взяли там совсем немножко хлеба, чуть-чуть, сколько у них было, и бритвы. Где-то они достали эти бритвенные лезвия в качестве оружия. Да. Они туда, значит, прыгнули в эту яму. Второй, который перед тем, как прыгнуть, все осыпал вокруг махоркой, это, значит, тоже спустился. И они закрыли над собой эту яму. И вот они ждут вечера. Они слышат сирену, которая говорит, что всех рабочих загоняют внутрь. они забежали. Они сидят и ждут, услышали сирену, всех загнали внутрь. Включили внутренний контур, но перед тем, как отключить внешний, там перекличка идет. И не досчитываются двоих, значит. Включается сирена тревоги и начинаются поиски. Собаки, автоматчики, сами заключенные, эсэсовцы, сотрудники лагеря, польские там подельники, все ищут. Каждый камень переворачивают в лагере и в этом пространстве, везде не могут найти их. И они сидят и слышат это. Вот проходит 3 дня, они уже замучены. Там очень маленькая яма была, они сидели вот так вот, сидели, не могли ни двинуться, ничего. 3 суток, толком без еды, без воды, без ничего. И, значит, под конец 3-х суток уже, когда поиски еще идут, они вдруг слышат, как 2 немца садятся на их штабель бревен и ведут разговор по-немецки. Один говорит: «Ганс, слушай, а вдруг они вот здесь под этими бревнами?» А второй говорит: «Да, ну не может быть». Он говорит: «А давай попробуем. Где они еще могли спрятаться?» Так говорит: «А что, и что теперь, разбирать этот штабель бревен?» Он говорит: «Ну да, а что, мы получим награду, если что, и отпуск получим». «Ну хорошо, давай попробуем». И они начинают снимать, там 3 ряда этих бревен в штабеле. Они начинают снимать верхний ряд бревен. Верба и Векслер сидят там и ждут своей смерти. Они приготовили эти лезвия для того, чтобы, скорее всего, не немцев встретить, а самим себя убить, потому что если к немцам попасть, это намного хуже. И они готовы уже перерезать себе вены, там, значит, сидят и ждут. И вот эти немцы, пыхтя, кряхтя, снимают 1-й ряд бревен и принимаются за 2-й. 1-е бревно ушло со 2-го ряда, уже между нижними бревнами виден просвет уже. 2-е бревно ушло. Немцы устали, сели перекурить, продолжают. И не останавливаясь. И Верба и Векслер уверены, что это их конец. Никакой надежды уже все, нету. Сейчас их обнаружат. И вот они сняли весь 2-й ряд бревен и принялись за самый нижний. Только они взялись за 1-е бревно, звучит сирена. Опять. Тот кричит: «Ганс, их поймали, побежали туда». Их поймали уже, нашли их. Оказывается, это была сирена, что закончили 2-й суток. Всех загнали внутрь, включили внутренний контур, отключили внешний, и все поиски вышли наружу, по окрестным деревням. Они посидели еще 1 час и сказали: «Вот теперь», один говорит другому, «теперь время выходить. Ну давай». И они начинают пытаться сдвинуть эти бревна. 1 слой бревен. И они чувствуют, что они так ослабели, что они не могут. Сдирая ногти в кровь, пытаясь со всей сил, они сдвинули 1 бревно на 1 сантиметр. Отдохнули 1/2 часа или сколько там. Сдвинули еще на 1 сантиметр. Сколько они сдвинули, это примерно 25-30 сантиметров. Они смогли просочиться, они были худые уже. Они сумели пролезть туда, и они убежали. Это был единственный успешный побег из Освенцима. Они передали эти документы, правда, не в те руки. Они передали это Израилю как Кастнеру, если вы знаете, кто такой. Это был один еврей, который был председателем сионистского конгресса Венгрии, но он сотрудничает с нацистами. Они ему позволили вывести тех, кого он там написал в списке своих друзей, родственников, знакомых, за то, что всем остальным евреям он сказал, что все будет нормально, садитесь на поезда и езжайте. Они его нашли, они не знали, кто он такой. Его осудили здесь, в Израиле, после катастрофы, и присудили ему 1 шекель штрафа, потому что и это не его судили. Судили того, кто про него написал статью, кто он такой был, привел все доказательства. Тот подал на клевету, а так как дело было заведено не против него, а против клеветника, суд не может перевернуть все и приговорить его. Надо отдельное дело забрать. Пока заводили отдельное дело, пока собирали доказательства и все остальное, один из уцелевших его убил. Короче, они передали этому Исраэлю Кастнеру эти документы. И это была, в принципе, совсем другая уже история. В тот момент, когда они сидели под этими бревнами, они не понимали, зачем и как это происходит. Почему это все случилось, они же так вроде все продумали. Они думали, что это все, это конец. Но если бы эти немцы не сняли эти два ряда бревен, это было бы их могила. Это было бы их могилой. То есть каждая вещь, которая случается, естественным образом, она всегда ведет к цели. Мы не всегда, когда мы находимся внутри этих событий, мы не можем понять, почему и что и как случается. Но то, что случается, оно случается не случайно. Извините за тавтологию. Давайте посмотрим на примерах Мигель Тестера, несколько примеров разберем. Первая вещь, которая не упоминается в Мигель Тестер, но Медрашим говорят об этом, это война, которая была за несколько лет, за два года, по-моему, до всех описываемых событий в Мигель Тестер. Мигель Тестер начинается с третьего года царствования Ахашвероша. Почему он не устроил пир горой в первый же год, когда сел на царство? По одной простой причине, была война. На этой войне каждый народ представил свой батальон, и они пошли завоевывать разные страны. Завоевали 127 стран. Одним из батальонов командовал Аман. Это был батальон Амалекитян. Одним из батальонов, еврейским батальоном, командовал Мордехай. Они оба получили провизии, достаточно для солдат, амуниции, лошадей, там все, что нужно. И вышли на войну. Пока они воевали, амалекитяне начали возмущаться, что тяжело им. И в какой-то момент там уже назревало восстание против Амана. Тогда Аман начал раздавать деньги и продукты солдатам, чтобы их задобрить. Это сработало, и они очень полюбили Амана. Но через какое-то время у него все закончилось. Ни денег платить солдатам, ни кормить их не было нечем. И начал опять назревать бунт. Тогда Аман пошел к командиру соседнего батальона, к Мордехаю, и сказал: у тебя еще есть, остались деньги и продукты? Он сказал: да, я очень экономно это все расходую. Он говорит: ты можешь мне их одолжить взаймы, дать или как-нибудь, я тебе потом все это верну, хотя бы часть их, потому что меня сейчас там зарежут. Мордехай сказал: я бы с удовольствием, но Тора мне запрещает это делать. Я не имею права давать подарки амалекитянам. У меня ничего личного к тебе нету, никаких претензий. Но я религиозный, я дос, я не могу тут нарушить Тору. А тогда сказал Аман: какой же выход? Мордехай говорит: есть один вариант, который можно провернуть. Если ты за это меня продашь в рабство, это не будет считаться подарком. Если себя продашь мне в рабство, это не будет считаться подарком. Я обязан кормить своего раба и обеспечивать его и так далее. Поэтому ты должен продать себя мне в рабство, и тогда это будет считаться чисто номинально, что я тебе могу дать деньги, еду там и так далее. Аман подумал, у него не было выхода. Он согласился. Ну, надо написать договор о продаже. А ни бумаги, ни чернил, ничего там нету. Тогда Мордехай снял свой ботинок. И они нацарапали этот договор на подошве ботинка. Все, он ему дал все, что ему надо. И так закончилась эта история. Это было, говорят, что Кадош Борху Макдим Рефуали Мака. То есть он лекарство Всевышний дает до того, как наступила болезнь. Вот это событие, оно предопределило потом в дальнейшем все события Мегилы. Когда Мордехай не кланялся Аману, почему он ему не кланялся? Есть запрет в Торе литгород баумот, то есть злить народы мира. Ну поклонись, какая тебе разница уже? Премьер-министр, что тебе стоит? Тут было несколько причин. Одна из причин, что у Амана здесь на шее висел, ну я не знаю, там не гимнаст, наверное, висел, а что-то другое, но тоже это была вода зара. Если бы он кланялся Аману, это значит, он поклонился этому идолу. А во-вторых, он был его рабом. Рабу не кланяется. Кроме того, он показывал ему все время свой ботинок, напоминая, что вот договор, ты мой раб. Поэтому Аман разозлился и так далее, и потом и там дальше это все пошло. Кстати, есть намек в Мегиле на это. Катув, ашер амру, ше амру, веймале аман хима, ашер амру ло, ашер у иуди. По-простому, разозлился Аман, потому что ему сказали, что он еврей. По-простому, как это понимают? Сказали про Мордехая, что он еврей, да? Но согласно этому Мидрашу, он знал, что Мордехай еврей. По нему видно, он с таким пейсом и ходит там. В твилине сидит целый день. Что значит, ему сказали, что он еврей? Ему сказали, что он еврей, Аману сказали. Потому что раб из народов мира, который становится рабом еврея, он обязан соблюдать все мицвот Торы, все мицвот асе, ашер ло заман грама. Все мицвот лота асе.
Как женщины.
Да, как женщины. Все мицвот лота асе не делай, и все мицвот асе, ашер ло заман грама, и все мицвот делай, все заповеди, которые надо делать что-то, если это не связано со временем. Это значит, в какой-то степени он еврей. А, они проходят, раб обязательно должен пройти обрезание и так далее и тому подобное. Это когда Аману напомнили, что он сам еврей. Представляете, Гитлеру бы сказали, что он еврей. Баймале Аман Хима, поэтому он разозлился. Да, издевательство просто. Это намек там. На это, на то, что он был его рабом. Теперь, следующее событие. На третий год, когда уже, значит, закончилась война, он сделал пир в столице. В каком городе? Шушан. Знаете, что столица Вавилона вообще-то была Вавилон, а не Шушан. Почему он перенес вдруг столицу из Вавилона в Шушан? Да, да. Потому что в Шушане были ремесленники. Шушан это был город ремесленников. Там была большущая еврейская община, потому что евреи всегда были ремесленниками. А в Вавилоне не была такая большая еврейская община. Все события должны были происходить там, где самая большая еврейская община. Поэтому этот берет, он хочет сесть на трон царя Шломо. Есть мидраш, который говорит, что Шломо сделал трон из золота, там все дела. И там были 12 львов, которые сидели по бокам ступенек, да. И тот, кто не достоин царства, эти львы его разрывали просто. Тот, кто не достоин сесть на этот трон. Сам Ахашвирош, он, у него не совсем царские корни. Он был конюхом при дворе Бельшацара. Это был наследник Навуходнецара, который разрушил храм. Он был его конюхом. В конце концов, он сделал переворот государственный, сел на трон для того, чтобы оправдать. Ему все тыкали его не царским происхождением, чтобы ему это не тыкали. Он женился на внучке Навуходнецара, Вашти. Она была царской крови. То есть он как говорят, я еврей по жене, да, иногда. Он был царь по жене. Вот. И он решил еще одним способом доказать, что он достоин царства, сесть на трон Шломо, царя Шломо. Понятно, что львы не дали ему подойти. И тогда он решил сделать копию этого трона, неработающую копию, макет. А сделать его могли только в Шушане, потому что там были самые лучшие ремесленники. Он заказал этот трон, и его строили 3 года. Поэтому именно на 3-й год только его достроили. И надо было его привезти в Вавилон. Ну, знаете, что это за сооружение? Целое здание. Трон, он был 12 этажей, на каждом там лестницы большие. Он такое очень-очень солидное сооружение такое было. И эти львы там, значит, и все остальное. Если бы его привозили по частям, то все бы поняли, что это не настоящий трон. Львы-то не настоящие, их распилили и привезли. Поэтому он решил перенести столицу из Вавилона в Шушан, там, где трон был. И залез, сел, все. Аплодисменты, камеры, в новостях показали. Все хорошо. Устраивает он пир, значит. И для всех равенство, братство, эгалите, как там, фритерните, свобода, равенство, братство, значит. И он приглашает все народы туда. И для евреев делает особую кошерную кухню. Вода, цеда, хариди, терушилаем, там все дела. Только приходите. Они не видели никаких проблем прийти туда. В чем была бы на самом деле проблема? Не в кашруте, как я сказал. И не в том, что там Ахашвирош был каким-то... кем-то, с кем нельзя было садиться кушать. Проблема была в том, что во время этого пира подавали блюда в посуде из храма. Потому что известно было пророчество, что евреи изгнаны из Эрец-Исраэль на 70 лет в Вавилон. И по его подсчетам 70 лет закончились. Он сказал, все, храма больше нет, берем посуду, которую мы оттуда украли. Навуходоносор в свое время украл золотые все эти храмовую посуду, и в ней подаем еду, значит, бокалы, вилки, там все. Кроме того, он сам вырядился в одежду первосвященника Коэна Гадоль, и в такую же одежду вырядилась Вашти. Поэтому, так как это было осквернение храмовых сосудов, храмовой одежды, всего остального, евреи должны были отказаться, они не отказались. И здесь, в принципе, все начало закручиваться. Никаких необычных событий, то, что мы называем там чудесами, там нет. Но все было точно подогнано одно за другим. Если из этой цепочки вытащить одно, какую-то составляющую, ничего бы не произошло. Если бы Аман не продал себя в рабство Мордыхаю, ничего бы нет. Если бы Навуходоносор не перенес в Шушан, где была большая еврейская община, тоже бы ничего не было. Если бы он был в Вавилоне, там все в Вавилоне кланялись бы Аману, и на этом бы закончилось. Если бы евреи не пришли на этот пир, тоже бы ничего не было. Если бы Мордыхай поклонился Аману, тоже бы ничего не было. И вот так вот вся эта цепочка постепенно-постепенно разворачивается в этой книжке «Пуримшпиль». Там присутствует со всех страниц, кроме последней, присутствует только один фон. Вот этот. Он там ночью, иногда днем. То есть это происходит все как бы в одном месте. Есть тут дом Амана, дом Мордыхая, дворец королевский, комната царицы, комната царя. Вот этот трон, как бы, золотой, там, с львами и так далее. И очень-очень много персонажей, которые на каждом листе, с ними, со всеми происходит что-то другое. То есть события развиваются, но они развиваются одновременно полностью. В тот момент, когда Мордехай сидит поститься, когда он узнал, что Эстер ему передала, что значит вернее, он сказал Эстер, чтобы она пошла к царю. Она попросила, чтобы они постились 3 дня. Это, кстати, было в Песах. Это единственный раз, когда евреи не ели мацу в Песах. Это был пост. Он сидел, постился, вся еврейская община сидела, постилась. В эту же ночь Аман строил эту виселицу. Знаете, сколько это 50 ама?
25 метров.
Примерно, да. Это где-то 10-этажный дом. Это высота была. Для чего? Чтобы его потом на это повесили. На это. Он для себя строил, полностью самообслуживал. Поэтому, значит, Аман не спал, строил виселицу. Мордехай не спал, он постился вместе со всеми евреями. Кстати, тоже единственный случай в истории, когда Сифрей Тора во время поста держали с левой стороны. Свиток Торы всегда держат на правом плече, это закон. Тогда держали на левом. По одной простой причине. Дали свитки Торы дали держать коинам, и эти же коины трубили в шофар. Но шофар трубят правой рукой, держат шофар. Поэтому Сифрей Тора держали на левой стороне. Это подробности так. Дерехага. Что в эту ночь делал Ахашвирош? Падал с кровати. Он падал с кровати. Мидраш говорит, там не то, что вообще не было чудес. Мидраш говорит, что пришел Малах, ангел, и сбросил его с кровати. Гавриил, сбросил его с кровати. Тот поднялся, опять лег. Тот опять его сбросил. Тот не понял, в чем дело. Опять лег, и опять. Это продолжалось, там, я не помню, какое-то абсолютно бешеное количество раз. Он никак не мог понять, что на кровати сейчас не спят. Сегодня не день сна, не ночь сна. Что в это время... Короче, никто не спал в эту ночь. Эстер готовила пир для Мана и Хашвирош, на которого она их пригласила. В общем, была ночь без сна. Вот так вот одновременно в разных местах все происходит и все ведет к одной цели. Мы это можем видеть только когда все закончилось уже, восстановить все события. И не случайно Мегилат Эстер это единственная книга из Танаха, где ни один раз не написано имя Всевышнего. Там нету упоминания Всевышнего вообще. Почему? Именно поэтому. Это Эстер по ним. Это сокрытие лица без всяких чудес. Как будто бы Хас Вишалом нет никакой силы, которая управляет миром. Так это выглядело изнутри тогда. Там. Как это выглядит сегодня у нас. В нашей реальности. Да? Но тем не менее мы видим, как это все строится. Точно так же сейчас. Это не исключение. Мегилат Эстер приходит нас научить, что так Всевышний тоже управляет миром. До того времени евреи об этом не знали. Они думали, что вот как началось с выхода из Египта вот эти все чудеса там и так далее, и открытое все там во времена судей, да, допустим. Там каждый раз пишут, что отошли от Всевышнего, тут же получили по башке. Не отходя от кассы. В этом было отличие евреев от неевреев. Неевреев может терпеть. В конце концов, когда уже чаша наполнилась, он их просто стирает с лица земли. Евреи вечный народ, поэтому должны получать расплату тут же на месте. И так это всегда происходило. Это было прямо явно видно. Действия и последствия за него. Да? Когда ушли в Галут, ушли в первый Галут в Вавилон туда, произошло сокрытие лица. Не было пророчества. Не было чудес никаких. И не было моментальной расплатой за, за какие-то вещи. То есть такое ощущение, что Всевышний отвернулся, отстранился, все. Для этого произошли все эти события, для этого была написана Мегилат Эстер, чтобы мы знали, каким образом все происходит. Только поэтому мы сегодня это все знаем. Кстати, есть правило в самой Мегиле, что в любом месте, где там упоминается слово «мелех», имеется в виду Всевышний. И там, где «мелех Ахашвирош», это именно Ахашвирош. А там, где Всевышний, там написано просто «мелех». «Амелех», да. «Вестер яца милифней амелех». Мы как читаем в простом смысле? Она пришла к царю, попросила прийти его и Амана на пир, и вышла от царя. Если мы знаем это правило, что везде, где написано «Амелех», имеется в виду Всевышний, она не просила у этого царя ничего. Она стояла перед Всевышним. Она не видела перед собой этого Ахашвироша. Она стояла, она просила у Всевышнего. То же самое на Перу. На этом. Ахашвирош, когда она ему сказала, что Кенимкарну они Беами нас продали на уничтожение, Ахашвирош ее спрашивает: «Миузе вейзеу». Кто он этот и кто это тот? Можно примерно так перевести. Это такое очень-очень сложное выражение, которое, в принципе, конюху не свойственно, да. Чего он таким образом говорит? «Миузе вейзеу». Скажи «мизе». «Зеу». Кто это? Объясняет Мальбим, что «миузе вейзеу». Он ее спросил два вопроса. Как в каждом заговоре всегда есть мозг, который задумал это все, и есть исполнитель, который это все исполняет на практике. Обычно тот, кто стоит за этим всем, он скрывается в тени. О нем никто не знает. А исполнителя все видят и наказывают, если ловят там или не знаю. «Зе», мила «зе» на иврите обозначает «это». Но во всех местах, где написано «зе», имеется в виду, что оно, не это, в смысле «это», просто абстрактно, а то, что передо мной. Как когда через море переходили, они сказали в Широтаям, да? «Зе кейли веан вею». «Это Всевышний». И Раши там же говорит, что видела Шифха, рабыня на море, увидела присутствие Всевышнего. Они показывали пальцем просто. Это, вот то, что передо мной. Так вот, он спрашивает, кто это тот? Кто этот и кто тот, в принципе, да? Миу. У это, хорошо, не стар, он, да? Кто-то, кто скрыт. Зе. Кто этот скрытый, который задумал это все? Веэйзе. У. И покажи мне того, кто это все это должен провернуть. И что она делает? В Мегиле просто написано, что Аман, Аиш, Аразе, Аиш, цар Веоев, Аман Аразе, она говорит. И показывает на него пальцем. Азе. Okay? Говорят Мефоршим, Мидраш рассказывает, что она показала на Ахашвироша. Спустился Малах и подвинул ее палец на Амана. Понятно, что Ахашвирош это тот, который за этим стоял, а Аман был исполнитель. Но если тебя спрашивают, ты понимаешь, кто тебя спрашивает вообще? Царь сам спрашивает, ты показываешь на него, и что ты думаешь? Что он скажет, ой, извините, да? Не, ну, почему она показывает на Амана? На Ахашвироша. Отвечает Мефоршим, что Эстер не говорила вообще с царем Ахашвирошем. Она говорила «Лифней Амелех». Она была перед Всевышним. И когда она слышит вопрос «Кто это?», она без всяких проблем показывает на Ахашвироша. Но надо соблюдать какие-то внешние приличия, поэтому посылается Малахи, который подвигает ее руку на Амана. То есть, согласно Мидрашим, там полно всяких чудес, да? Но согласно простому тексту, все события были просто связаны в одну стройную цепочку, которая привела к этому результату. Я не буду сейчас разбирать еще другие. Сами посмотрите, вот, там это просто видно, как каждое событие. Заговор этих двух Битана и Терыша, да? Запись это в книге, то, что мы ничего не сделали за это там. И так далее, и тому подобное. Каждая мелочь, она была именно выстроена так, что если бы она не случилась, или случилась до, или после того, как она случилась на самом деле, все там рушится, вся цепочка развязывается, ничего не получается. Вот. Я просто хочу одну вещь еще упомянуть насчет Пурима. Когда мы говорим, что человек должен напиться в Пурим, чтобы не различать благословен Мордехай и проклят Аман, да? Это как надо напиться, чтобы такое не различать. Но я видел, которые там в дрова вообще в Пурим, да? Но я думаю, что если его растолкать и сказать, скажи Барух Мордехай, Арур Аман, он скажет. Если он может говорить. Или он вообще не может говорить. Что значит перепутать между этими темами? Я слышал очень интересное объяснение от Рабшлома Левенштейна, что в Пурим сидят бедные и прославляют Мордехая. Говорят, ой, какой он нам сделал день. Коль пошет яд, но с ним лой. Каждый, кто протягивает руку, ему дают. Никто не отказывает. Один день в году, просто подходи к каждому, тебе все дадут деньги. И подарки, и все остальное. Какой молодец Мордехай, что нам устроил такой день. Сидят богатые, и у них перед дверью, перед столом очередь из бедных, и каждому надо дать. Говорят, проклятый Аман, что он нам сделал? Надо в Пурим забыть. Ты бедный, ты богатый, ты даешь, ты берешь, неважно. Весь сам Исраэль Бияхар. И это очень-очень важный момент. Так как тут уже после спасения, да, постановили вот эти вот четыре мицвы, из которых очень важная вещь – это подарки бедным и мишлох манот, когда каждый другому должен послать. Значит, для чего это все нужно? А нужно все это для того, чтобы когда мои дети начинают между собой ругаться или еще хуже драться, я очень недоволен. Я наказываю обоих. Если вдвоем дерутся. Если дерутся вчетвером, так четверым. Когда один что-то нашкодил, и он рискует получить на орехи, а второй вдруг приходит и его начинает защищать, я не наказываю никого. Когда они целуются, мы их фотографируем. Когда они дерутся, никому в голову не придет вытащить, сфотографировать, вытащить аппарат и сфотографировать. Же папа всегда любит, когда его дети дружны между собой, когда они все вместе, когда они любят друг друга. Мой дедушка перед самой смертью собрал своих четверых детей, пятерых, у своей кровати. Он уже не мог разговаривать. Он взял руки всех и вот так на свою руку положил. Одну за одной подумай. Это была его цапа, это было его завещание. Чтобы все вместе держали. Когда произошли эти события, вдруг началось такое общее объединение, и так все друг за друга стали, вдруг почувствовали. Это инстинктивно евреи чувствуют, когда опасность, все, мы все в одной лодке. Никакой там судебной реформы уже, никаких там разногласий между религиозными и светскими, между старожилами ватикими и новыми репатриантами, между теми и этими. Все в одной лодке, все евреи, да? И это очень всех воодушевило. Когда в первый день месяца Адар, Алиф, я увидел новость, что начали наезды на для того, чтобы отменить самый главный спецназ, те, кто сидит и учит Тору, и призвать их в пехоту. Как вам сказать, это я не верю в самолеты. Самолеты можно лететь пассажирским, а что они делают на войне, я не знаю, я не верю в них. В помощь самолета. Давайте всех летчиков призовем в пехоту, и все. Что мне скажут на это? Скажут, слушай, парень, одно из двух. Или ты учишь, должен выучить, что такое самолеты, и понять, как они помогают в бою, или ты должен просто не высказывать свое мнение. Ты не можешь, не зная, что это такое, сказать, что это не нужно. Когда ты разбираешь двигатель или какой-нибудь там деталь, не знаю, компьютер, ты разбираешь, если там есть что-то, что тебе непонятно, зачем оно нужно, не значит, что надо это выкинуть. Ты просто не знаешь. Выучи, а потом скажи свое мнение. Эти люди, которые понятия не имеют, что такое Тора, и что она делает для защиты еврейского народа. И как еврейский народ без пехоты, без авиации, без армии, без полиции существовал 2000 лет на чужой земле, постоянно будучи преследуемыми. И до сих пор он существует только благодаря Торе. Я не говорю, что не нужна армия, конечно, нужна. Но это должно быть так, как написано в Торе. На каждого воюющего солдата должен быть один, кто сидит и учит Тору. У меня два моих старших сына, у них договор между собой. Первый сын, самый старший у меня, он еврей. А второй, он работал в Ацоле. Тоже сидит, учит Дафайоми, там все как надо. Но он работал в Ацоле, и поэтому его взяли в Милуин, да. Его призвали, он ховеш крови у десантника, в десантном батальоне. Когда только началась эта вся операция, первыми, кто начали туда делать рейды в Газу, сначала, помните, две или три недели они стояли вокруг и не заходили. Да. Туда делали только рейды, для того, чтобы расчистить там вход хотя бы. Эти рейды делали десантники. И он заходил вместе с ними. И каждый раз, как их туда отправляли, обычно по ночам, у них был договор со старшим с ним. Каждый раз, как их поднимают, он им посылает смс-ку, выходим. Тот встает даже среди ночи и начинает учиться. Так должна выглядеть еврейская армия. На каждого, кто воюет, должен быть один, который учится. Сегодня армия у нас состоит, я не знаю, во сколько раз больше человек, там, ну, допустим, сейчас, скажем, 450 тысяч, да, человек. Нету 450 тысяч, кто сидит и учится. И они хотят тех последних, которые учатся, добавить в это. Чем мы тогда будем отличаться от всех остальных народов? Почему мы до сих пор существуем? Потому что нас Тора защищал. Все остальные народы, которые даже самые сильные, там, римляне какие-то, греки, которые были супердержавами, они исчезли. Почему им армия их не помогла? Именно поэтому. Армия должна быть, но это не основное. Вид, не основной род войск. И вот они начали, значит, первого месяца, первого Адара, первого числа первого Адара, они начали вот эту, закинули эту шарманку опять. Я тогда очень испугался, что все. Это вбивает клин, опять начинается. Они до сих пор это продолжают. Поэтому, если честно, у меня очень, скажем так, нехорошее предчувствие, чем это все закончится. Но евреи всегда были оптимистами. И поэтому те, которые ничего не понимают, я не говорю, что они не ответственны вообще, но у них ответственности намного меньше, чем у нас, которые знают об этом и понимают об этом. Так что сейчас исход всего, что-то происходит там, зависит только от нас. В большей степени от нас, скажем так. Вот. Если мы, несмотря на то, что есть, которые нас просто игнорируют, есть, которые не любят, есть, которые вообще плюются в нас, да? Несмотря на это, мы будем пытаться сохранить единство внутри себя и со всем еврейским народом. Это то, что именно сейчас нужно. Понятно, что те, кто учатся, они должны учиться. Те, кто не учатся, должны пытаться просто не реагировать на провокации, скажем так, по большому счету. Это мысль на этот Пурим. Когда в Пурим, когда 4 года назад, да, в Пурим началась корона, как раз в Пурим началась. Там был другой мысль. Я написал в свое время в блоге тогда у себя, что я не знаю, за что это пришло, весь мир, это катастрофа. Но можно предположить и просчитать, просто просчитать. В Мегилат Эстер и вообще в Торе везде есть правило, мы видим это, что Всевышний управляет миром меда кнегед меда, мера за меру. Именно то, что человек делает, примерно в том же ключе ему возвращается. И поэтому то, что мы сидим все по отдельности, по домам у себя, и нельзя собираться вместе, даже семья, да? Я предположил, что это может быть тоже из-за разрозненности, потому что мы друг от друга отдаляемся все. Когда-то на семейных посиделках люди сидели вокруг стола и разговаривали друг с другом, общались, спрашивали, как дела, и все. Сейчас все сидят вокруг стола, даже если сидят, да? Каждый со своим махширом, да? Со своим прибором.
Кажется, корона же не только в Израиле, во всем мире.
Да. Ну, потому что когда чужие дети ссорятся, мне это, честно говоря, немножко фиолетово. Неприятно. Ну, я ничего им не сделал. Когда мои дети ссорятся, мне это не нравится. Я наказываю их обоих. Чужих детей я не наказываю. Вот. Я видел сцену одну в автобусе. Сидит семья на нескольких сиденьях. Большая семья. Все с этими, значит, ширими. И я подхожу к папе, да? Так просто не подхожу, мы сидели вместе рядом с ним. И там перед ним эти. Я ему говорю, неужели не хочется пообщаться с детьми там, все сидят у всех эти машины. Он говорит, я общаюсь, показал мне. Он, оказывается, с WhatsApp переписывается с передним сиденьем. Так что тогда я думаю, что это было из-за Перуда. Сейчас нам нужно. Вы помните, что было перед самой войной, да? Какой пилук был, и всякие там русскоязычные СМИ, русскоязычные, русские там, иностранные, да, СМИ писали, что Израиль на грани гражданской войны. Надо было срочно всех объединить. Нас объединили страшной ценой. Всевышний нас объединил. Сейчас начинается опять вот это. Давайте, чтобы это было не с нашей стороны.
Опять демонстрация.
Всем хорошего Пурима. И псуротовод.